Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 30 июня, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона наша коллега Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Израиль нанес ракетный удар по сектору Газа. Акционеры Арселора решают сегодня судьбу проекта по слиянию с Северсталью. В интернете появилось очередное послание Осамы бин Ладена. Израиль нанес этой ночью ракетный удар по сектору Газа. Вертолеты выпустили ракеты по зданию МВД палестинской автономии в городе Газа. Это первый палестинский правительственный объект, по которому Израиль нанес удар после того, как в январе движение Хамас пришло к власти в автономии. О пострадавших не сообщается. В здании возник пожар. Представитель израильского командования подтвердил, что палестинское МВД подверглось атаке и отметил, что здание ведомства использовалось для подготовки обстрелов территории Израиля боевиками. В четверг на западном берегу Иордана израильские военные арестовали свыше 60 членов Хамаса, в их числе 20 парламентариев и 8 министров, а также главы городских администраций. Представитель Хамаса выразил резкий протест.
Подобные репрессии против палестинского правительства и членов парламента можно назвать очень опасными действиями. Это международное преступление. Это открытое объявление войны против палестинского народа.
Это был представитель Хамаса. Операция Израиля направлена на поиски и освобождение израильского военнослужащего, захваченного палестинскими боевиками 25 июня. Аудиозапись с голосом, принадлежащим, возможно, лидеру Аль-Каиды Усаме бин Ладену, появилась сегодня в интернете на одном из исламистских сайтов. Послание отдается дань уважения бывшему руководителю Аль-Каиды в Ираке Абу Мусабу Азаркауи, убитому в июне в результате удара американской авиации. Подлинность записи пока не проверена. Если голос действительно принадлежит бин Ладену, эта запись станет четвертым аудиопосланием лидера Аль-Каиды в этом году. Верховный суд США признал незаконными специальные военные трибуналы, которые должны разбирать дела заключенных в Гуантанамо. Суд подчеркнул, что решение президента Джорджа Буша создать эти трибуналы противоречит законам США и Женевским конвенциям. Буш заявил, что проконсультируется с Конгрессом о возможностях использования трибуналов.
Мы будем следовать решению Верховного суда. Мы проанализируем его. И в пределах полномочий, которые даны Конгрессу, мы будем искать путь к использованию военных трибуналов.
Адвокат заключенного Гуантанамо, по иску которого вынесено решение Верховного суда, сказал:
«Это решение вновь подтвердило веру наших основателей в Конституцию и важную роль суда как контролирующего органа. Решение подчеркивает, что террористы не отняли у наших людей веру в суд, веру в самих себя и в наши главные ценности. Это наш драгоценный дар миру. Мы земля свободы, где уважают любого человека»,
сказал адвокат.
Радио «Свобода». Новости.
Акционеры европейской сталелитейной компании «Арселор» должны сегодня решить судьбу сделки о слиянии с российской компанией «Северсталь». В воскресенье совет директоров «Арселора» рекомендовал акционерам отказаться от этого проекта и голосовать за слияние с объединением металлургических предприятий «Миттлстил». Если сделка с «Северсталью» не состоится, «Арселор» должен будет уплатить российской компании неустойку в размере 140 миллионов евро. Президент Украины Виктор Ющенко призвал правящую оранжевую коалицию и оппозиционную партию регионов немедленно сесть за стол переговоров. Партия регионов уже больше 3 дней блокирует работу Верховной Рады, протестуя против предложенного оранжевой коалиции распределения руководящих постов в правительстве и парламенте. Вот что заявил лидер партии регионов Виктор Янукович.
Пакетное голосование ими предложено, потому что у них нет доверия друг к другу. Вы скажите, как эта коалиция будет работать, если они начинают свою работу с такого недоверия друг к другу, и это недоверие хотят прикрыть нарушением регламента и Конституции Украины?
Сказал Виктор Янукович. Белорусский Хельсинский комитет обнародовал доклад «Выборы президента Республики Белоруссия. Результаты независимого наблюдения». Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Игоря Корнея.
В предисловии к докладу Белорусский Хельсинский комитет отмечает, действия властей значительно сузили возможность наблюдения за избирательным процессом. На основании собранных материалов комитет пришел к выводу. Выборы президента Белоруссии прошли с нарушениями норм Конституции, что существенно повлияло на результаты голосования. В частности, приводятся тексты жалоб в Генпрокуратуру и Конституционный суд о незаконности проведенного в 2004 году референдума, в соответствии с которым Александр Лукашенко баллотировался на очередной срок. Заместитель председателя Белорусского Хельсинского комитета Гарри Погоняйло рассказал, что доклад занимает более 100 страниц и включает главы с анализом международных обязательств Белоруссии в области проведения выборов, избирательного законодательства страны и особенностей избирательного процесса 2006 года. Сегодня доклад Белорусского Хельсинского комитета направлен в администрацию президента Белоруссии, Центр избирком, Генеральную прокуратуру, а также в посольство иностранных государств и заинтересованным международным организациям. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Нидерландов Ян-Петер Балкенэнде подал в четверг в отставку после распада правящей коалиции. Выступая в парламенте, Балкенэнде сообщил, что обсудит с королевой страны Беатрикс вопрос о досрочных парламентских выборах. Коалиция распалась, когда о выходе из нее заявила небольшая партия «Демократы 66». Это случилось после того, как правительству удалось не допустить отставки министра по делам иммиграции Риты Верденк, ухода которой добивается ряд партий, в том числе «Демократы 66». На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей. Последние новости вы всегда можете прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. Выпуск новостей представила Анна Аракелова.
В Москве 8:07. Время узнать о погоде. На европейской территории России, за исключением Южного округа, июль, стартует прохладные погоды. Подчеркивают синоптики, температура будет на 3-5 градусов ниже нормы. Но уже к исходу первой декады природа справится с наследием арктического вторжения. И начнется жара. По всей видимости, месячный ход температуры повторит июньский сценарий, правда, на более высоком качественном уровне. Сегодня в Санкт-Петербурге пока прохладно, преимущественно без осадков. Температура днем от 18 до 20 градусов тепла. В Москве днем возможен кратковременный дождь. Температура до 23 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Давление 747 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8:08. 8:08 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Примет ли участие в предстоящих выборах кандидат против всех? Произвол правоохранительных органов. Какова практика и в чем причина? Незаконность военных трибуналов в США.
Главная тема утреннего эфира связана с тем, что 1 июля в России заканчивается срок действия старых акцизных марок. Согласно федеральному закону о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции, с этого дня, то есть с завтрашнего, будет запрещено торговать алкоголем, маркированным старыми акцизными марками. Для России это весьма серьезная проблема, и потому наш вопрос к слушателям Радио Свобода таков. Можете ли вы обходиться без алкоголя?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
В Москве 8:08. Вы слушаете Радио Свобода. Переходим к главным темам этого часа. Спикер Госдумы Борис Грызлов вчера выступил за исключение из избирательных бюллетеней графы «против всех». Председатель Нижней палаты парламента считает, что это приведет к повышению активности избирателей и, соответственно, к росту явки на предстоящих выборах. Прямо противоположного мнения придерживаются политологи. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
По последним социологическим опросам 8% россиян согласились бы проголосовать против всех, если бы выборы состоялись завтра. Борис Грызлов считает, эти люди, которых не устраивает ни одна из партий, могли бы объединиться и создать собственную, новую партию. По мнению эксперта фонда Карнеги Марии Липман, эти слова не более чем лицемерие.
На протяжении уже длительного времени российская власть, центр, очень существенно модифицировал избирательное законодательство, и отмена графы против всех – это лишь один из многих элементов. Все это направлено на то, чтобы новая сила в России политическая, на политической арене могла появиться исключительно только по воле Кремля. Поэтому заявление о том, что те, кому не нравятся имеющиеся партии, могут образовать свою собственную партию, и являются, на мой взгляд, чисто лицемерными.
По мнению Бориса Грызлова, исключение графы против всех повысит явку на выборах. Лидер партии «Наш выбор» Ирина Хакамада уверена, что новый закон, наоборот, ее снизит.
Уничтожение графы против всех явку не повысит, а им придется, наоборот, снижать порог явки на выборы, чтобы как-то сделать эти выборы законными. И в этом случае они будут законными, но они будут нелегитимными. То есть люди будут избраны не большинством народа. Если региональные выборы дадут право выбирать из реальных партий, которые реально имеют разные позиции, разную поддержку разных слоев населения, тогда они будут активными. Если будет все спущено сверху, люди на выборы не пойдут, понимая, что даже протестовать им не дают возможность.
Говорила Ирина Хакамада, добавляет Мария Липман.
Упражнение этой графы, оно приводит к тому, что российский избиратель еще больше убеждается в том, что результат выборов заранее известен, а его возможность выразить свою волю крайне ограничена. В такой ситуации человек, конечно, просто не идет на выборы. Мне кажется, что самое естественное решение для человека, который хотел голосовать против всех, не голосовать тогда уже ни за кого. Это приводит действительно к снижению явки, и это снижает, в свою очередь, легитимность партии власти «Единой России», которая в результате получает меньший процент от российских избирателей. Последовательным ограничением избирательных прав граждан власть добивается того, что все каналы законопачиваются, и сами выборы теряют не то, что даже интригу, а вообще малейший элемент непредсказуемости для граждан.
Говорила эксперт Центра Карнеги Мария Липман. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро, Надежда.
Наталья, так, главная тема сегодняшнего утреннего эфира – это ситуация на алкогольном рынке. Кто пишет об этом сегодняшние российские
газеты? Вы знаете,
газеты?
На мой взгляд, они уже выдохлись, писав об этом уже последние там несколько месяцев. И сегодня только в московских новостях я нашла статью под названием «Гильотина для бутылки». Вот приведу некоторые выдержки из этой статьи в московских новостях. Розничная торговля срочно распродает оставшиеся бутылки по бросовым ценам или возвращает их поставщикам. Не новость, конечно, но все же. О грядущем кризисе предупреждали давно. С 1 июля, еще раз напоминаем, алкоголь со старыми акцизными марками запрещается к продаже. Вот по оценкам Национальной алкогольной ассоциации, порядка 100 миллионов литров окажутся вне закона. Даже представить сложно, сколько это вообще в бочках или в бутылках. Пытаясь исправить ситуацию, чиновники Минэкономразвития срочно подготовили постановление, которое разрешает перемаркировку продукции со старыми акцизными марками до конца года. Но даже если это постановление примут, эта мера решит проблему лишь частично, подчеркивает издание. По словам Андрея Егорова, руководителя пресс-службы холдинга «Винный мир», чтобы произвести перемаркировку, дистрибьютор нужно будет вернуть алкоголь на склады импортеров. Но в стране сейчас порядка 200 миллионов таких бутылок, и складов, способных принять такое количество одновременно, просто нет. А значит, процесс перемаркировки алкоголя импортерам как минимум затянется. Более того, некоторые мелкие импортеры в связи с запретом молдавских и грузинских вин вообще вышли из бизнеса, поэтому определенную часть алкоголя просто некому будет перемаркировывать, она останется бесхозной. Кроме того, пишет газета, если перемаркировка не состоится, 1 июля станет началом нового витка нелегального оборота. Об этом тоже, кстати, много говорится в газетах. Очевидно, что наиболее изворотливые дельцы уберегут незаконный алкоголь от преждевременной гибели и реализуют его из-под полы, ну, где-нибудь за пределами МКАД. Подробности в московских новостях. Есть еще одна новость в российской газете о том, что о качестве вина теперь можно узнать по мобильному телефону. Где это все происходит? Вот подробности. С завтрашнего дня в Татарстане информацию о качестве абсолютно любой бутылки спиртного можно будет получить по мобильному телефону. Чтобы узнать о конкретной бутылке вина или водки более подробно, достаточно отправить СМС с индивидуальным кодом изделия, который указан на нижней строчке акцизной марки по определенному номеру. И если спиртное не поддельное, придет ответ с доскональным отчетом паспортом о происхождении товара, дата разлива и производитель. В ином случае покупателю стоит отложить покупку выбранной бутылки, советует российская газета. По мнению начальника госалкогольинспекции Татарстана Казакова, это нововведение позволит продавцу и покупателю в короткие сроки выяснить, легальная это продукция или контрафактная. Но прежде чем запустить новую систему в работу, специалисты инспекции провели испытания в некоторых супермаркетах республики. Ну и, видимо, удачно провели.
Замечательно. Спасибо, Наталья. Наталья Панчина продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Этой ночью Израиль нанес удар по сектору Газа. Вертолеты выпустили ракеты по зданию МВД палестинской автономии. Совет Безопасности ООН осудил убийство 4 российских дипломатов в Ираке. Верховный суд США признал незаконными специальные военные трибуналы, которые должны разбирать дела заключенных в Гуантанамо. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире Радио Свобода. Час прессы. Тема: Санкт-Петербург накануне саммита Большой Восьмерки. Беседуют политический обозреватель газеты «Дело» Дмитрий Травин и политолог-доцент Европейского университета Владимир Гельман, ведущий Виктор Резунков. Час прессы в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11:00. Время московское.
В Москве 8:16 на волнах Радио Свобода, выпуск новостей спорта. Главная тема недели, безусловно, футбол. Новостей формально пока еще нет, но они будут сегодня вечером. Сегодня в 19:00 на чемпионате мира в Германии состоится первый четвертьфинальный матч Германия-Аргентина, а в 23:00 по московскому времени второй матч Италия-Украина. Российская теннисистка Елена Дементьева во втором круге Уимблдонского турнира встречалась с американкой Меган Шонесси и победила в 3 партиях. В 3-м круге Дементьева встретится со своей соотечественницей Еленой Лиховцевой. Она вчера выиграла у китаянки Тянь Тяньсунь. Анастасия Мыскина взяла верх над Мартиной Мюллер из Германии, Мария Шарапова над американкой Эшли Харкл-Роуд, а Динара Сафина обыграла еще одну теннисистку из США, Машону Вашингтон. Выбыла из борьбы россиянка Анастасия Родионова, она проиграла спортсменки из Австрии Сибиль Баммер. Из посеянных теннисисток вчера потерпела поражение 8-я ракетка турнира швейцарка Пати Шнидер, уступившая француженке Северин Бремон. Свои матчи второго круга выиграли 1-я и 6-я ракетки турнира француженка Амели Морисмо и Винус Уильямс из США, которая является действующей чемпионкой Уимблдона. У мужчин выбыл из борьбы россиянин Марат Сафин. Он играл с чилийским теннисистом Фернандо Гонсалесом 10-й ракетки турнира. Первые 2 сета выиграл Сафин 6-4, 7-6, а затем Марат проиграл 3 сета подряд с одинаковым счетом 4-6. Еще один представитель России Дмитрий Турсунов выиграл у испанца Альберто Мартина 6-1, 7-5, 6-4, то есть в 3 сетах. Свои матчи выиграли 2-я, 3-я и 5-я ракетки турнира испанец Рафаэль Надаль, американец Энди Родик, хорват Иван Любичич. Также победу одержал 6-й сеянный игрок, австралиец Лейтон Хьюик и знаменитый американский теннисист Андре Агасси. В четверг в испанской Малаге завершился 27-й розыгрыш Кубка Европы по легкой атлетике. По итогам соревнований мужская сборная России заняла 2-е место, набрав в общем зачете 116 очков. На 1-м месте сборная Франции 118 очков, на 3-м Великобритании 109. Женская сборная России стала победительницей розыгрыша Кубка Европы. В общем зачете у россиянок 115 очков, на 2-м месте сборная Польши 111,5 очка, на 3-м Украина 98 очков. 30 стран и более 130 атлетов подали предварительные заявки на участие в традиционном международном турнире по греко-римской борьбе в памяти знаменитого русского борца Ивана Поддубного. Этот турнир пройдет 1-2 июля в Московском дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Это рекордное количество предварительных заявок за всю историю этого турнира. Напомню, впервые он был проведен в 1962 году. И в завершении о том, что московский «Спартак», возможно, будет представлен в хоккейной суперлиге, мэр Москвы Юрий Лыжков заявил, что, в частности, финансирование «Спартака» будет осуществлено из средств правительства российской столицы. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 8:19. Вы слушаете Радио Свобода. Информационно-аналитический центр «Демос» представил результаты исследования о положении сотрудников милиции, бывших участников конфликта в Чечне. Исследования стали продолжением проекта центра под названием «Произвол правоохранительных органов. Практика и причины». На презентации проекта побывал наш корреспондент Олег Кусов.
Сотрудники Центра содействия исследований гражданского общества «Демос» работали в нескольких регионах России, опросили многих сотрудников милиции, вернувшихся из Чечни. Об итогах работы в интервью «Радио Свобода» рассказала председатель правления Центра «Демос» Татьяна Лакшина.
А что, собственно, происходит с этими сотрудниками правоохранительных органов? Как они там служат? Как их опыт службы там влияет на то, что они делают потом, возвращаясь к себе домой? Почему именно милиция? В отличие от армии, в отличие от ФСБ, в отличие от ГРУ, все эти структуры тоже, естественно, проходят службу в Чеченской республике. Милиция наиболее тесно соприкасается с гражданами, с обычными жителями нашей страны. Может быть, если люди поймут, что поведение милиции у них в городах, склонность милиции к насилию в некоторой степени связана и с тем, что эта милиция служит в Чечне и приобретает привычку к насилию, узнает вкус безнаказанности. Может быть, это заставит людей задуматься и о том, что, собственно, происходит в Чечне.
Выяснилось, что сотрудники милиции, прошедшие Чечню, уже иначе подходят к выполнению служебных обязанностей в своих городах. Избавиться от негативных психологических последствий службы на Северном Кавказе мог бы помочь грамотно организованный процесс реабилитации милиционеров. Но и реабилитация зачастую проходит формально. Слово социологу Центра «Демос» Асмик Новиковой.
По идее, она должна быть, она утверждена на федеральном уровне, она, соответственно, разрабатывается и в регионах, и ее полноценность, ее разнообразие и продуманность очень часто просто зависит от тех ресурсов, которыми располагают регионы.
Например, в Нижнем Новгороде реабилитация милицейского подразделения в санатории закончилась так называемой зачисткой соседнего поселка.
Одна из реабилитационных мер, которые предлагали, это выезд в санаторий на какое-то непродолжительное время. К сожалению, на практике оказалось, что отряд, который в том же составе, в котором он прибыл из Чечни, он едет в этот санаторий, то там, в общем-то, происходит коллективная пьянка, и люди после этого просто идут и производят своего рода зачистку местного ближайшего городка. Что и произошло в Нижнем Новгороде. Уголовное дело еле замяли.
Война в Чечне насаждает в российском обществе страх, говорит председатель правления Центра «Демос» Татьяна Лакшина.
Люди боятся. У нас много лет подряд происходит такая ползучая чрезвычайщина. Вот с одной стороны, чрезвычайного положения в Чечне объявлено так и не было, вроде бы как обычная операция, боремся мы с терроризмом, с бандитизмом. С другой стороны, непрерывная чрезвычайная ситуация де-факто. Как в Чечне, так, собственно, и в других регионах страны.
Так считает председатель правления Центра «Демос» Татьяна Лакшина. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 8:22. Программу продолжит передача нашей студии в Нью-Йорке.
Военные трибуналы для суда над террористами незаконны, заявляет Верховный суд США. Рекордный скачок курсов акций на Уолл-стрит. Не в деньгах счастье, доказывают американские ученые. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Военные трибуналы, организованные по указу президента Буша для судов над людьми, захваченными во время боевых действий в Афганистане и Ираке, незаконны. Такой вывод сделал Верховный суд США по иску одного из заключенных, содержащихся в тюрьме Гуантанамо. Белый дом надеялся, что эти трибуналы с их более низкими требованиями к доказательству вины подозреваемых помогут быстрее определить судьбу более чем 300 заключенных. С подробностями Алан Давыдов.
Верховный суд Соединенных Штатов 5-3 признал незаконным решение администрации Джорджа Буша об использовании специальных военных трибуналов для рассмотрения дел подозреваемых в террористической деятельности, которые содержатся на военной базе Гуантанамо. В постановлении суда говорится, что особые военные трибуналы, на применение которых настаивает президент, не обеспечивают подсудимым юридической защиты на всех этапах разбирательства и не соответствуют законодательству Соединенных Штатов и Женевской конвенции по обращению с военнопленными. Трое верховных судей, не согласных с данным решением, полагают, что оно лишает американские власти возможности эффективно преследовать врагов Соединенных Штатов. Решение Верховного суда указывает только на два возможных пути привлечения подозреваемых террористов к ответу – либо через обычный военный суд, либо через гражданский суд. Вместе с тем, как отметили некоторые члены Верховного суда, ничто не мешает президенту призвать Конгресс издать закон, дающий ему дополнительные полномочия в борьбе с террористами. Законность трибуналов по рассмотрению дел узников Гуантанамо опротестована через Верховный суд защитниками Салима Ахмеда Хамдана, одного из 10 заключенных лагеря Гуантанамо, должных предстать перед специальным военным трибуналом. Хамдан, бывший личный шофер и телохранитель Усамы Бен Ладена, обвиняется в заговоре. Его интересы защищает американский военный юрист капитан-лейтенант Чарльз Свифт. Президент ожидал разъяснения Верховного суда, и он его получил. А я готов отстаивать интересы моего подзащитного в справедливом суде. Президент Джордж Буш сказал, что подчинится решению Верховного суда, но попытается использовать полномочия Конгресса, чтобы изменить законодательство для легализации использования военных трибуналов в рассмотрении дел узников Гуантанамо. Вслед за этим пресс-секретарь американского президента Тони Сноу пояснил, что решение Верховного суда о блокировании трибуналов на Гуантанамо не имеет ничего общего с судьбой самого лагеря. В постановлении нет никакого предписания о закрытии Гуантанамо. Документ тщательно изучается в Белом доме. Идут интенсивные консультации с юристами. Думаю, предстоят также важные консультации в Конгрессе. Президент Буш и его сторонники, в отличие от большинства членов Верховного суда, считают, что подозреваемые в терроризме не должны рассматриваться как военнопленные и защищаться международными конвенциями, поскольку являются участниками незаконных вооруженных формирований и воюют не по правилам.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг курсы акций на Нью-Йоркской бирже совершили рекордный за последние 3 года скачок. Инвесторы с редким энтузиазмом отреагировали на решение Федерального резервного банка поднять на 0,25% до 5,25% кредитную ставку. Парадоксально, но подъем учетной ставки, который должен привести к дальнейшему торможению экономики, был встречен, по сути, эйфорией на Уолл-стрит. Как это объяснить? Вопрос экономисту, профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Во-первых, Федеральная резервная система подняла ставку ниже нее ожидали подъема на 0,5%, сделала заявление о том, что инфляция не так высока, как предполагали. Во-вторых, появилась новая статистика, которая пересмотрела данные об экономическом росте за первый квартал. В годовом исчислении американская экономика в первом квартале росла на 5,6%, что на 0,3% выше, чем было рассчитано раньше. Это показывает, что на самом деле реальная экономика растет. Растет производительность труда и факторов производства, что означает, в свою очередь, что инфляция идет ниже, чем раньше предполагалось. У экономики есть потенциал роста, а рынок всегда реагирует на потенциал роста экономики.
Профессор, ну а как совместить этот энтузиазм рынка и перспективу замедления экономического роста, который наверняка вызовет подъем учетной ставки? Ведь всего несколько дней назад инвесторы опасались рецессии.
Сама Федеральная резервная система в сегодняшнем заявлении сказала, что происходит умеренное замедление экономического роста во втором квартале по сравнению с первым кварталом, что с точки зрения Федеральной резервной системы положительное явление, потому что этот рост более устойчивый. Вероятность рецессии практически ничтожна, разве что Федеральная резервная система перенервничает и резко увеличит от страха инфляции, резко увеличит процентную ставку.
А что, как вы считаете, стоит ожидать инвесторам в развивающихся странах? Ведь они в последние недели потеряли гораздо больше, чем, скажем, американские инвесторы.
Рынки развивающихся стран, в общем, это вторичные рынки. Они в значительной степени реагируют на американский экономический рост и на развитие американских рынков просто потому, что значительная часть объема торгов на рынках развивающихся стран – это взаимные фонды американские и западные в целом. Если дело идет хорошо на американском рынке, это положительно будет отражаться на рынке данной развивающейся страны.
Как вы считаете, как эти тенденции могут отразиться на курсе доллара?
Доллар должен усиливаться по мере повышения процентной ставки в Америке по сравнению с процентными ставками в Европе и в Японии. Поэтому доллар, скорее всего, будет несколько укрепляться по отношению к евро.
Последствия очередного подъема учетной ставки американским Федеральным резервным банком комментировал профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней десятиминутке этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 30 июня. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Делают ли деньги человека счастливее? Наблюдали ли за звездами в Амазонии?
Вопрос, который мы задаем сегодня слушателям «Радио Свобода», звучит очень глобально. Можете ли вы обходиться без алкоголя? Вот ответ нашего слушателя по фамилии Александр Дерий из Ленинградской области. Он пишет нам: «Я свободно обхожусь без алкоголя, но у народа другие привычки. 20 лет назад партия власти КПСС пыталась бороться с привычками народа запретами на продажу алкоголя. Привычки остались, КПСС исчезла. Теперь у власти ее ничему не научившиеся последовавшие из акции, их акции с акцизами начала конца».
Счастье – это когда себя понимают. Так полагает основоположник нового направления психотерапии, биототерапии, профессор Алла Спиваковская. Сегодня в час дня начнется ток-шоу «Личное дело», в котором биототерапевт расскажет, как можно изменить свое сознание, чтобы стать счастливым. Ведет программу Татьяна Ткачук. «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
Израиль нанес очередной авиаудар по сектору Газа. Ракеты были выпущены по зданию Министерства внутренних дел палестинской автономии, офису партии Фатх, возглавляемой палестинским лидером Махмудом Аббасом, и двум тренировочным лагерям Хамаса. Аудиозапись с голосом, принадлежащим, возможно, лидеру Аль-Каиды Осаме бен Ладену, появилась сегодня в интернете на одном из исламистских сайтов. Послание отдается дань уважения бывшему руководителю Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи, убитому в июне в результате удара американской авиации. Акционеры европейской сталелитейной компании «Арселор» должны сегодня решить судьбу сделки о слиянии с российской компанией «Северсталь». В воскресенье совет директоров «Арселора» рекомендовал акционерам отказаться от этого проекта и голосовать за слияние с объединением металлургических предприятий «Миттлстил». Верховный суд США признал незаконными специальные военные трибуналы, которые должны разбирать дела заключенных в Гуантанамо. Суд подчеркнул, что решение президента США Джорджа Буша создать эти трибуналы противоречит законам США и Женевским конвенциям. Иран отверг требование дать быстрый ответ на международные предложения по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы. Министр иностранных дел Ирана Манучер Мадаки сказал, что ответ будет дан не ранее августа. Президент Украины Виктор Ющенко призвал оранжевую коалицию и оппозиционную партию регионов немедленно сесть за стол переговоров. Партия регионов блокирует работу Верховной Рады, протестуя против предложенного оранжевыми распределения руководящих постов.
И теперь о погоде. На территории Европейской России в предстоящие сутки продолжится смена характера погоды. Виновником ее станет активный циклонический вихрь, мчащийся от Балтики на восток и дающий старт похолоданию на значительной территории Европейской России. Но уже к исходу первой декады июля, прогнозируют синоптики, природа справится с наследием арктического вторжения и начнется жара. Но пока сегодня в российской столице днем местами кратковременный дождь, температура около 23 градусов тепла, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8 часов 32 минуты, вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. С 1 июля в России вступают в действие новые правила маркировки алкогольной продукции. Они применены экспортным напиткам иностранного производства. Как готовиться к торговле по новым правилам в Пскове? В репортаже нашего корреспондента Анны Липиной.
Предстоящую субботу, 1 июля, представители алкогольного рынка уже окрестили черной датой. Розница должна вернуть остатки оптовикам, они, соответственно, производителям, которые смогут их промаркировать новыми марками. Последние несколько недель торговцам ничего не оставалось, как снижать цены на вина, коньяки, другие алкогольные продукты, чтобы успеть реализовать всю продукцию, говорит предприниматель Александр Сидоров.
Я не заметил, что очень резко повысился спрос, хотя цены пришлось снижать фактически до закупочных. Продать все не успели, отправили на перемаркировку. Сейчас такая жара на улице, что покупатели предпочитают пиво, или алкогольные напитки низкой крепости.
Покупатели также заметили движение цен на алкоголь за последнюю неделю.
По моим наблюдениям, в среднем цены на алкоголь в местных торговых точках снизились где-то на 15%. И вот еще в одном магазине видел дополнительную скидку до 7% при покупке дорогих вин, коньяка или водки.
Между тем, согласно новому закону о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, торговать виноводочной продукцией индивидуальным предпринимателям запрещено. Подобная деятельность разрешена только организациям, юридическим лицам. По данным областного комитета по лицензированию и природопользованию, более 80% лицензиатов Псковской области, занимающихся розничной продажей алкогольной продукции, рискуют остаться без лицензии на данный вид деятельности. Как отметили в комитете по лицензированию, процесс получения новых лицензий необходимо пройти сотням предпринимателей. Им нужно создать организацию, юридическое лицо. Многие предприниматели этого сделать не успели, а значит, вынуждены будут прекратить реализацию алкогольной продукции с 1 июля. Между тем, слухи о том, что с 1 июля импортные алкогольные напитки повысятся в цене, заставили многих предприимчивых псковичей сделать домашние запасы хорошего алкоголя. Некоторые марки алкогольной продукции накануне буквально сметались с прилавков. Хотя в некоторые магазины уже поступили новые партии алкогольной продукции, и стоимость, например, французских вин стала больше всего на 10-20 рублей.
Я себя никак не могу причислить к постоянным покупателям, но хороший импортный дорогой коньяк или пару бутылок ликера хорошего на день рождения купил, пока цена была снижена. Я уверен, что цены на хороший алкоголь подскочат. Будет ли дефицит? Да вряд ли. А вообще, на мой взгляд, все эти меры способствуют только тому, чтобы народ гнал самогонку, дешево и сердито.
Как прогнозируют специалисты, скорее всего, цены на алкогольную продукцию вырастут, потому что поставщикам надо будет ликвидировать убытки. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Татьяна Кондратовская поинтересовалась у жителей Омска, могут ли они обходиться без алкоголя.
Да, я не пью вообще. Пробовал, не нравится мне, поэтому не пью.
Могу вполне, легко.
А я пиво пить люблю. И не хочу, чтобы его запрещали, блин. Водку можно вообще совсем не делать.
Запросто.
Не знаю, не пробовал. 150 и все. И на работу иду. Нормально.
Я, естественно, могу. Ну и как сказать, что уж вот совсем. Ну, естественно, что вот, допустим, на каком-то день рождения или еще на... Естественно, что что-то рюмочку выпьешь там. Ну, чтобы вот так вот пришла и вот это самое. У меня такого нет.
Я только пивом увлекаюсь. Я спиртные напитки сильно большие не пью. Только по праздникам.
Ой, нет, по-моему. Ну, это как стресс. У нас жизненное такое положение. Без стресса не обходится, стресс снимает.
А я вообще не пью. Обхожусь спокойно. Нет, у меня стресса не бывает.
Не употребляю. Пиво употребляю. Ну, редко, по празднику. Этим я не болею, как можно сказать.
Можно, конечно, почему нет?
Я обхожусь, и мне это не нужно. У каждого свое, не знаю. Кто-то стресс снимает, кому-то делать нечего пьет. Кто-то, это черт, я знаю, ну.
Можем. Почему нет? Бывает, что и хочется.
Да. Я говорю, могу. Ну, не обхожусь же, ну, вчера. Ну, просто захотел и выпил. Было время, что-то, настроение и все.
Конечно. Обхожусь. Совершенно. У меня папа не пил, брат старший не пил. Ну, муж, да. Мы вообще все остальные без алкоголя совершенно. А он попивал так, по праздникам, можно так сказать. И так любил в праздник для настроения.
Маленькое количество времени. Ну, недели две, не больше. Ну, а потом какой-нибудь бог появляется. Было бы желание.
Я вообще всю жизнь обхожусь без него. Потому что я человек занятый была, медсестра работала. На полторы постоянно, да еще и техническая работа была. Мама на руках была, сын маленький, мужа похоронила рано. Так что могу. И считаю, многие могут. Если у кого слабая нервная система, то пусть прибегают к лечению.
Могу. Ну, бывает немножко пива.
Так прохожие на улицах Омска отвечают на вопрос, можете ли вы обходиться без алкоголя. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
А вот что пишут нам слушатели радио «Свобода». Я избавился от алкогольной зависимости, но когда в нее впал Борис Николаевич Ельцин, страна впала в пучину, пишет нам все тот же Александр Добрый. Еще один ответ, очень короткий. Это решение на руку продавцам паленой водки, считает Борис Павлович. И еще одно сообщение. Я обхожусь без алкоголя легко и просто, ведь алкоголь, как и табак, это наркотик, считает Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Мы благодарим всех слушателей радио «Свобода», приславших нам ответы на вопрос, как вы обходитесь и можете ли вы обходиться без алкоголя.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 8 часов 39 минут. Древняя обсерватория в Амазонии, новые снимки Южного полюса Венеры, новые виды коралловых полипов. Обо всем об этом в выпуске новостей науки.
Очередной мегалитический комплекс, обнаруженный в Амазонии, подробно исследован археологами под руководством Марины Кабраль. Группа гигантских гранитных блоков имеет все черты древней обсерватории. Она похожа на ранее известные загадочные сооружения, такие как Стоунхедж в Англии и Аркаим на Урале. Однако бразильский комплекс построен намного позднее евразиатских аналогов. Исследователи оценивают его возраст в 2000 лет. Комплекс состоит из 127 каменных блоков высотой до 2 метров 75 сантиметров, расположенных по окружности диаметром 30 метров. Обнаружение мегалитического комплекса в Бразилии меняет представление об уровне знаний жителей доколумбовой Америки. Около 2000 лет назад они обладали представлениями об астрономии. Зонд Европейского космического агентства «Венус-экспресс» передал новые снимки Южного полюса Венеры. На фотографиях видно, что недавно открытый устойчивый вихрь над Южным полюсом является двойным. Таким образом, для атмосферы Венеры характерна бурная жизнь. В частности, вокруг планеты дуют постоянные ветры с востока на запад. Они создают на полюсах гигантские вихри. То, что Южный вихрь оказался двойным, явилось полной неожиданностью для ученых. Как поддерживается такая структура, пока непонятно. Это должны прояснить дальнейшие исследования. Биологи из Американского национального управления по исследованию океанов и атмосферы обнаружили новые виды глубоководных коралловых полипов у Тихоокеанского побережья штата Вашингтон. Описан один вид твердых кораллов и 6 видов мягких. Все они живут на глубинах от 90 до 600 метров, образуют целые экосистемы, включающие различных животных, растений и микроорганизмы. Исследователи отмечают значительное загрязнение среды обитания открытых кишечно-полостных. В настоящее время океанологи разрабатывают правила, которые должны обеспечить сохранение уникальных подводных экосистем. Профессора университета Альберты в Канаде разработали новую методику восстановления зубов. Это первая технология, позволяющая регенерировать саму зубную ткань. Оказалось, что периодические пульсы ультразвука с определенными параметрами вызывают рост ткани зубов. Ученые создали миниатюрный аппарат «Липус», который легко помещается в ротовой полости пациента и может крепиться на брекетах. Устройство показало отличные результаты сначала на кроликах, а потом и на людях. Сейчас исследователи разрабатывают вариант аппарата для серийного производства.
Спасибо. Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
В Москве 8 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится вновь Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
И вновь здравствуйте.
Наталья, я так понимаю, что небольшой перерыв в мировом чемпионате футбола тоже есть тема сегодняшних российских газет.
Есть, интересно. И прочитав новое известие, я всерьез забеспокоилась за нашего Алексея. Алексей, вот я знаю, что вы болельщик Украины, она сегодня играет. А когда вы садитесь перед телевизором и наблюдаете за матчем, вы держите под рукой какие-то успокоительные таблетки?
Никогда. Я сажусь в одиночестве, это главное условие, потому что если кто-то рядом, Украина проигрывает.
А употребляете ли вы алкоголь в это время?
Никогда. Футбол — это самое главное.
Вы знаете, вот напрасно все-таки, надо все-таки держать что-то успокоительное под рукой. И вот почему чемпионат мира по футболу переходит в свою решающую стадию, игроки готовятся к напряженной борьбе, болельщики к зрелищному и поэтому нервному представлению, а медики к оказанию первой помощи чересчур эмоциональным фанатам. Мужчинам, кстати, старше 30 лет, врачи рекомендуют приступать к просмотру решающих матчей, только если под рукой успокоительные средства и таблетки для понижения давления. В лексикон врачей скорой помощи давно вошло понятие «футбольный инфаркт». Вот почему, Алексей, я так и беспокоюсь. Официальная статистика на этот счет не ведется, но медики уже знают. Если вызов к пациенту с сердечным приступом поступает во время трансляции футбольного матча или вскоре после него, диагноз будет именно таким. Футбольный инфаркт – явление довольно распространенное в мире. Нашумевших примеров можно привести немало. К примеру, хрестоматийный случай произошел в 70-м году во время чемпионата мира по футболу в Мехико. В одной из мексиканских тюрем уголовник, приговоренный к смертной казни, просил отложить исполнение наказания на 3 недели, чтобы дать ему досмотреть до конца все футбольные матчи. Администрация тюрьмы дала добро. И что же? Преступник, вполне здоровый человек, умер от инфаркта, став свидетелем поражения любимой команды. Спортивные переживания оказались роковыми и для наших знаменитостей. Тот же чемпионат мира в Мексике унес жизнь известного писателя Льва Касиля. Фатальной стала спортивная трансляция для знаменитого комментатора Кате Махарадзе. Вот чтобы избежать нежелательных последствий футбольной лихорадки, врачи рекомендуют заблаговременно готовиться к просмотру ответственных матчей. Прежде чем отправиться в спортбар, в профилактических целях стоит выпить какие-нибудь натуральные успокаивающие средства, рекомендует кардиолог. На всякий случай с собой лучше взять таблетки, которые нормализуют работу сердечно-сосудистой системы, чтобы можно было потом оперативно купировать приступ. Во время просмотра вообще лучше отказаться от курения, так рекомендуют врачи. Вот во время матча между Украиной и Швейцарией, это последний пример, в одном из спортбаров действительно стало плохо мужчине. У него были с собой какие-то таблетки, ему их дали, вывели на свежий воздух, и, к счастью, все тогда обошлось. Окончательно клиент, кстати, пришел в себя, когда узнал, что Украина все-таки выиграла. Алексей, я желаю вам приятного просмотра, и все-таки, как меня не просили, я воспользуюсь служебным положением и поздравлю нашу чудесную ведущую Надежду Перцеву с днем рождения. А всем вам желаю удачи.
Спасибо, Наталья.
Я присоединюсь, конечно же.
Спасибо вам большое. Спасибо, Наталья Панчина. В течение последних недель держала руку на пульсе российской прессы. Я благодарю Наталью. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Михаил Фродков подписал распоряжение, утверждающее договоренности о полном погашении российского долга Парижскому клубу кредиторов. В Волгограде суд по ходатайству прокуратуры отстранил от должности мэра города Евгения Ищенко. Совет Безопасности ООН осудил убийство 4 российских дипломатов в Ираке. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
А впереди вас ожидают экономические новости.
Правительство России одобрило поправки к закону о валютном регулировании и валютном контроле, касающиеся либерализации внутреннего валютного рынка. Изменения носят технический характер, поскольку еще месяц назад Центральный банк объявил об отмене с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, действующих еще ограничений на движение капитала. Среди них требования о резервировании части средств, а также об использовании специальных счетов при проведении отдельных видов валютных операций. Государственная Дума России, как ожидается, рассмотрит сегодня во втором чтении законопроект, запрещающий устанавливать цены и использовать финансовые показатели, выраженные в любой иностранной валюте или условных единицах. Против этого закона выступают Министерство экономического развития и торговли, а также Министерство финансов. Как сообщили вчера представители Государственной Думы, в редакции законопроекта, подготовленном ко второму чтению, должностным лицам разрешается приводить сведения в иностранной валюте в информации о внешнеторговых сделках, а также о бюджетах других государств. Сегодня в Люксембурге пройдет общее собрание акционеров европейской металлургической компании «Арселор», на котором, как ожидается, будет решаться судьба двух возможных сделок компании. Либо ее покупка британо-голландской «Миттл Стил», крупнейшим в мире производителем стали, или объединение с российской компанией «Северсталь». Два крупнейших акционера «Арселор», французский финансист Роман Залески и правительство Люксембурга, которым в целом принадлежат примерно 13,5% акций компании, заявили, что поддержат сделку с компанией «Миттл Стил». Государственная Дума России планирует рассмотреть сегодня во втором чтении законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 190 тысяч рублей. По данным Государственного агентства по страхованию вкладов, примерно 40% всех частных вкладов в банках России не превышают сегодня 100 тысяч рублей.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. И в завершение, официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 27 рублей 8 копеек за доллар США и 33 рубля 98 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 27 центов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Владимир Путин приказал спецслужбам уничтожать террористов в любом уголке земного шара. Куда ведет этот путь? Так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего была политолог Евгения Альбас. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Удивила ли вас решительность российского президента, проявленная уже после гибели 4 российских дипломатов?
Меня удивило то, что он публично об этом сказал. Значительно больше меня удивила реакция государственных средств массовой информации и государственных и официальных лиц Российской Федерации на убийство наших сограждан в Ираке. Вот это меня, честно говоря, совершенно поразило. Сейчас у меня вопрос, который меня занимает. Если руководитель ФСБ господин Патрушев, он сказал, что они выполнят приказ президента и уничтожат тех, кто убил наших сотрудников посольства в Ираке, если они могут найти тех, кто убил, почему они не сумели найти их до того, как они убили наших граждан? Вот этот вопрос меня сейчас занимает.
Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, не ожидал от президента Путина столь решительного приказа.
В общем-то, то, что сказал Путин, выглядит достаточно неожиданно. В чем-то, конечно, это похоже на его знаменитую формулировку «мочить в сортире». Конкретные виновники должны быть наказаны и наказаны вот именно в такой форме, про которую говорил Путин. Это однозначно. И не Путин это придумал. Вспомните, как себя повел Израиль после того, что было на Мюнхенской Олимпиаде. Люди ушли в отставку и выполнили то задание, которое им было поручено или которое сами они себе поручили. Но я думаю, что это в свое время сыграло свою роль. Так что наказывать надо жестоко. Но возникает вопрос, а в состоянии ли это сделать Россия. Конечно, очень хотелось бы поверить, что да, потому что одно дело Яндарбиев, который, в общем, жил достаточно открыто и был беззащитен. А вот добраться до этой публики, к тому же, я думаю, что конкретные, что ли, имена, исполнители, видимо, неизвестные, в одиночку Россия это не сделает. Тут как раз, наверное, нужно реальное сотрудничество, которое все предлагают.
Максим Шевченко, телеведущий Первого канала, иначе понимает суть происходящего.
Израиль ведет войну не с террористами, а с палестинским народом. Сравнение уничтожения чудовищной смерти 5 российских дипломатов и захваченного в плен военнослужащего израильской армии, который был вытащен из подбитого танка, кощунственным и недопустимым. Я вообще не понимаю, почему в нашей стране везде нам говорят имя капрала какой-то чужой армии, а имена 5 мучеников российских дипломатов мы узнали только после их смерти. В стране не был объявлен ни траур, ни приспущенные флаги. А то, что Россия будет уничтожать террористов, в этом я не сомневаюсь. Но действия Израиля против палестинской автономии, захват членов палестинского правительства не вписываются ни в какие форматы международной нормы, международного права. Я полагаю, что Россия должна самым жестким образом осудить действия Израиля, потому что они являются началом развязывания крупномасштабной войны на Ближнем Востоке.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Она была посвящена обсуждению приказа Владимира Путина спецслужбам уничтожать террористов в любом уголке земного шара. Гостем ведущего была политолог, независимый журналист Евгения Альбац. Сейчас в Москве 8 часов 52 минуты. Далее на волнах Радио Свобода программа наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о юбилее легендарного музыканта. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Счастье, как известно, не в деньгах. И это подтверждают результаты интересного исследования, опубликованные в журнале Science. Например, в результате опросов 900 женщин выяснилось, что те, кто получает меньше 20 тысяч долларов в год, то есть по американским понятиям люди с низким доходом, находятся в плохом настроении лишь в 12% случаев чаще, чем респондентки со 100-тысячным доходом. Мало того, большие деньги приносят больше забот и отнимают время у удовольствий. Например, мужчины с 20-тысячным доходом посвящают 34% своего времени ежедневным удовольствиям – телевизору, кружке пива с друзьями, в то время как 100-тысячники уделяют этому лишь 20% своего времени. Объяснение этому феномену может быть довольно простым, подозревают социологи. Больше заработок, как правило, дается большим трудом, более долгими часами за рабочим столом и работой дома. На развлечения времени почти не остается, поэтому для многих американцев счастье откладывается до пенсии. В ближайшее время прививки от одного из видов рака впервые могут стать обязательными в Соединенных Штатах. Специальная комиссия Федерального центра по контролю и предотвращению заболеваний рекомендует обязательную вакцинацию девочек и молодых женщин от вируса папилломы. Несколько недель назад американские власти одобрили первую вакцину – Гардасил, чья эффективность в борьбе с папилломой близка к 100%. Вирусом папилломы, по словам медиков, поражены около половины сексуально активных американцев. Он особо опасен для женщин, чреват раком шейки матки, от которого ежегодно в мире погибает 300 тысяч женщин. Возрастной диапазон прививаемых от 9 до 26 лет. Стоимость одной дозы вакцины – $125. Легендарный джазовый музыкант Дэйв Брубек только что отпраздновал свое 85-летие. Это событие отмечалось в Карнеги-холл. Слово Рай Вайли.
85 лет – достойный возраст. Многие знаменитости, если, конечно, им посчастливилось дожить до этого времени, уже давно оставили сцену и в лучшем случае пишут мемуары. Брубек тоже пишет, но при этом еще и выступает с концертами, выпускает альбомы со своими новыми композициями, последний вышел в этом году, участвует в музыкальных фестивалях и гастролирует по всему миру. На самом деле, Дэйв Брубек, настоящее имя которого Дэвид Уоррен, родился 6 декабря, но повернул стрелку часов назад, отпраздновал свой 85-й день рождения в Нью-Йорке дебютным концертом своего знаменитого квартета, сформированного еще в 1951 году. Естественно, все билеты были проданы задолго до приезда Брубека в Нью-Йорк. Его поклонники, а здесь, как и во всем мире, их сотни тысяч, хотели увидеть живьем легендарного джазового пианиста, написавшего вместе со своим саксофонистом Полом Десмондом свою самую знаменитую во всем мире композицию «Take Five» – «Возьми пять», теперь уже ставшую классикой. Ученик композиторов Дэриуса Майлхолда и Арнольда Шоенберга, Брубек объединил импровизацию с классической музыкой, создав свой неповторимый стиль, который поначалу не вызвал восторга ни у публики, ни у критиков. Ретрограды считали, что он слишком авангарден, а авангардисты, что он слишком придерживается традиций. В конечном счете он добился успеха и как джазовый пианист, и как композитор, написавший два балета, ораторию, мюзикл, четыре кантаты, работы для джазовых комбо и оркестра, а также многочисленные сольные композиции для рояля. Любопытно, что его портрет как выдающегося джазового пианиста и композитора появился на обложке журнала «Тайм» еще до Армстронга и Эллингтона. За последние 20 лет он сформировал несколько новых квартетов и продолжает участвовать в самых престижных джазовых фестивалях – Ньюпорт, Конкорд, Монтерей, Кул Джаз и JVC. Брубек дважды выступал в Белом доме в 64-м и 81-м годах, а в 1988-м играл на Московском саммите в честь Горбачева. Знаменитый комедийный актер Билл Козби, который вел концерт Брубака в Карнеги-Холл, рассказывая о том, как Брубак играл на линии фронта во время Второй мировой войны, порой под огнем противника, призвал публику запечатлеть этот вечер в памяти, и вы, наши гении, не всегда будут с нами. «Я не говорю, что Дэйв собирается нас покинуть», — сказал 68-летний Билл Козби. «Нет ничего плохого в том, что тебе исполнилось 85. Гораздо хуже, когда тебе 68, и ты пытаешься дожить до этого времени».
Рассказывала Рая Вайль, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Завершим рубрику «Сегодня в Америке» Basin Street Blues'ом Дэйва Брубика.
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». И мы, его ведущие, Алексей Кузнецов
и Надежда Перцева,
прощаемся с вами. Над программой работал продюсер в Москве Дмитрий Налитов.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится с нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – право на квалифицированную юридическую помощь, как оно соблюдается в России. В гости наши коллеги ожидают президента адвокатской коллегии Нарышкиных Константина Федорова. А мы на этом с вами прощаемся. До свидания. Удачных вам выходных и хорошего настроения.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.